Привет, это Андрей Яковлев и Исходник, подкаст The Village, где мы обсуждаем наши самые интересные и сложные материалы. Сегодня у нас одновременно тяжелая, но в то же время вдохновляющая история. Мы расскажем вам о Наталье, заболевшей одним из самых страшных человеческих заболеваний – боковым амиотрофическим склерозом, или сокращенно БАС. У человека с этим диагнозом по частям отказывает все тело. Сначала перестают работать руки, потом ноги, падает голова, пропадает голос. Человек становится инвалидом, у которого работают только глаза. Но даже в такой ситуации наша героиня смогла не только воспитать детей, но и освоить новую профессию и продолжить зарабатывать. Текст о Наталье вышел у нас на сайте. Его написала Юлия Рузманова, которая и зачитает вам сейчас его сокращенную версию. А после мы поговорим с Юлей о том, как ей далась эта история и что известно на сегодняшний день о болезни.
Наталья вышла погулять с собакой. Играя с ней, захотела побежать, но не получилось. Тело будто забыло, как это делать. Наталья поднимала и опускала ноги, помогала себе руками, но двигалась, как в замедленной съемке. Женщина испугалась, но успокоила себя тем, что и без бега можно прожить. Через полгода ей стало трудно застегивать пуговицы, держать пальцами мел, поднимать руку, чтобы писать на доске. Тогда, в 2012-м, Наталья работала учительницей в школе. Еще через год походка женщины изменилась, стала подпрыгивающей. Наталья начала падать на ровном месте.
Вот мы первый раз, знаете, когда было? В 2013 году в Италии было дело, во Флоренции в городе.
Сейчас говорит Вадим, муж Натальи.
Утром к делу пришли, я вот тогда вообще с ума не сошел. Мы пришли в Макдональдс с утра что-то водички попить, кофе попить. Шли, вот. А она говорит, пойду в туалет, скажу, а у них туалет на первом этаже там. На минус первом. И она пошла туда вниз. А мы с Мишей сидим, вот что-то это, кофе пьем. И слышим, она упала с этой лестницы. Я побежал там. Она прям с этой лестницы прям вот покатилась кубарем прям. Вот. Я вообще, мне чуть это не хватило. Кондрашка.
Терапевт районной поликлиники списал все на хроническую усталость и гипертонию. Невролог сказал сдать анализы крови и сделать МРТ. Но обследования ничего не показали. Ревматолог сказал, что по его части болезни у Натальи нет. В итоге женщину отправили к психиатру лечить психоз. Наталья поехала на обследование в Минск. Знакомые посоветовали местную больницу, где им, в отличие от московской, помогли. В Минске психолог направил Наталью к неврологу. Тот заподозрил женщины рассеянный склероз или БАС – боковой амиотрофический склероз. Женщина надеялась, что ей повезет, и у нее окажется рассеянный склероз. Но нет. Наталье сказали, что у нее подтвердился БАС – заболевание неизлечимо, у нее есть 5 лет, надо спешить оформлять инвалидность, пока ходячая. Боковой амиотрофический склероз – это редкое заболевание, природа которого не ясна. Просто в один момент у здорового человека нервные клетки перестают реагировать на сигнал, посылаемый мозгом. Процесс запускаться может с языка или пальца, постепенно отказывают руки, ноги, перестает держаться голова, пропадает голос и способность жевать. Уходят все физические способности, но сохраняется ясный ум. БАС не затрагивает мозг. Больной умирает, когда ему отказывают легкие. Схема всегда плюс-минус одна, разница в сроках. В среднем таким пациентам дают до 10 лет, но есть истории, когда пациенты с БАС проживают несколько десятков лет. Самый популярный пример – Стивен Хокинг, британский физик, известный на весь мир. Заболел БАС в свои 20 и умер, когда ему было 76. Такие примеры дают надежду на то, что болезнь не будет стремительной. Тем более, кроме надежды, тут опереться не на что. Лечения от БАС не существует. В Московском институте Наталье сказали, тут лечить нечего, идите домой умирать. Самым ужасным для женщины оказалось то, что раньше она была абсолютно здоровой, а теперь идите умирать. Муж Натальи тоже не мог поверить в то, что так бывает. Болезнь появилась на фоне полного здоровья и ни почему. Никаких сакральных смыслов в своей болезни Наталья не искала. Были рядом люди, которые говорили, что это путь к Богу, но женщина не воспринимает БАС ни как посыл, ни как необходимость что-то понять, изменить, ни как наказание за что-то. Просто болезнь. После больницы Наталья на работу больше не вышла. Но зарабатывала репетиторством дома и, как могла, занималась домашними делами. Наталья искала новые способы, как сделать когда-то привычные действия. Не могла дойти в туалет, передвигалась, облокачиваясь на стену. Не могла поднять вилку, ложку, левой рукой держала правую и так ела. Запястьями переворачивала страницы книг. Нажимала на планшет поднятой ногой. Еще 3 года назад Наталья могла около часа стоять у окна, опираясь на подоконник. одевалась, ей открывали окно, и так она гуляла. Правда, нужно было постараться поставить женщину в устойчивую позу, чтобы она не заваливалась. Постепенно стоять было все труднее. Уставали ноги, падала голова, пришлось отказаться от таких наблюдений за жизнью, как называла свои прогулки Наталья. А потом у женщины пропала речь. В какой-то момент она поняла, что не может держать голову, сидя в машине. Голова падала, болела, уставала шея. Проблему решили с помощью резинового ортеза на шее. С ним голова держится. К 2017 году Наталья перестала ходить и разговаривать.
Началась скука.
В один из выходных сын привез Наталье айтрекер – устройство управления компьютером для тех, кто не может пользоваться руками. Айтрекер отслеживает движение зрачков человека, и тот, двигая глазами, может читать новости в интернете, просматривать видео, работать с текстом и общаться в соцсетях. У Натальи получалось не сразу, нужно было приноровиться к расположению букв, научиться по определенной длительности фиксировать взгляд, использовать функцию мыши. Но получилось. Еще на айтрекере есть программа с функцией озвучки. С тех пор Наталья печатает фразы, а электронный голос их озвучивает. Это говорит Наталья.
Я дышу сама, без ИВЛ, ем сама, не лежачая, и в этом уже мое большое счастье.
С появлением айтрекера женщина стала писать всем родным в Телеграм, заказывать продукты в интернет-магазинах, учить французский. А еще Наталья стала писать рассказы о себе, муже и детях, придумывать стихи. Сейчас иногда открывает сайт с вариантами ЕГЭ и решает в голове. Женщина пыталась этим зарабатывать, размещала объявления с предложением проверять домашние задания по скайпу или в телеграме, но услуга оказалась невостребована. Потом Наталья узнала о копирайтинге, прошла бесплатные онлайн-курсы школы Артура Гранта и сразу стала набирать заказы на бирже контента. 1000 знаков – 10 рублей. Там же на бирже познакомилась с редактором новостного сайта. Так Наталья стала писать новости и ставить для них картинки. В месяц грузила по 200 новостей и зарабатывала 4000 рублей. Позже нашла платформу по трудоустройству инвалидов, где работа была в разы интереснее и сложнее. Наталья научилась брать интервью, писать тифлокомментарии к слайдам, пост-релизы, новости, занималась контентом для социального отчета благотворительного фонда. За лето заработала 2 пенсии, а пенсия у человека с первой группы инвалидности и учительским стажем 25 лет – около 26 тысяч рублей. Сейчас у Натальи много работы. Она готовит большой спецпроект по разным видам рака, берет интервью у пациентов, общается с врачами и пишет на основе этого текста.
Мои дни сейчас похожи один на другой.
Рабочий день начинается около 10 утра. Муж Натальи Вадим работает дистанционно. Пока он готовит завтрак, Наталья выбирает фильм для завтрака про путешествия или животных и проверяет скайп, телеграм, почту, решает, чем займется. Завтрак Наталья занимает около часа. Вадим подбирает ей мягкую пищу, без крошек и пропускает все через блендер. За последние годы Вадим приноровился завтракать сам, параллельно кормя жену. Раз в неделю к ним приходит помощница по дому. Остальное время муж делит обязанности с младшим сыном, у кого что лучше получается. Например, сын надевает матери линзы, а муж снимает. Сын ведет Наталью в ванную, а муж моет. Вместе собирают гулять. Муж нижнюю одежду, а сын куртки и обувь. И так во всем. Старший сын Натальи тоже приезжает по выходным помочь, развлечь, погулять. Он каждый день на связи с матерью в Телеграме. Именно он разговаривал с ней в самые тяжелые моменты. Мог задать правильные вопросы и найти нужные слова. Почему она плачет, чего боится? Спокойно объяснял. Все боятся смерти, но она не завтра. Давай будем решать вопросы по мере поступления.
Если я кому-то нужна, я всегда в своем кресле. Я держусь, чтобы набыться на этом свете с самыми дорогими, а иначе зачем в этот мир приходим?
Вот уже несколько лет Вадим спит урывками. Наталью надо переворачивать за ночь минимум 4 раза. У нее затекают руки, ноги, появляется боль. А утром Вадиму на работу. Бывало, что он даже засыпал за рулем в пробке. Мужу было тяжело привыкать ухаживать за Натальей, но еще тяжелее поверить в то, что произошло. От подробных ответов на вопрос, как он смог принять болезнь жены, Вадим уворачивается, отвечает коротко и просто, повторяя штамп про «люди войну пережили». Но, кажется, в этой простоте и есть броня, которая заменила мужчине антидепрессанты, психотерапию и врачей, которые здесь бессильны.
Юль, в своем тексте ты подробно рассказываешь про жизнь Натальи, но все-таки остается много вопросов к механизмам и самой сути болезни. Расскажи, почему вообще такое происходит с людьми? Есть ли, может быть, какие-то причины у болезни?
Ну, во-первых, я хотела уточнить, что я не стала говорить в тексте о механизмах болезни подробно и о причинах, потому что, мне кажется, он этого не требует. Это другой жанр, здесь личная история, и, ну, просто это, об этом можно писать отдельный текст. Вот, что касается вопроса, какие причины болезни? Причины неизвестны. Это короткий ответ. А если более развернутый ответ давать, здесь будет, скорее всего, такой же перечень причин, как у всех аутоиммунных заболеваний, то есть заболеваний, которые внезапно возникают у здорового человека, когда собственное тело начинает, ну, когда тело начинает бороться с собственными здоровыми клетками, воспринимая их почему-то как больные или как клетки врага. Вот. Это касается и онкозаболеваний. Почему запускаются эти процессы? Там есть ряд причин, которые всегда называют. Среди них там стресс, ослабленный иммунитет, может быть, какой-то вирус. Но отследить, когда и что сработало, и почему оно сработало, невозможно. Но здесь то же самое. Если рассматривать пример героини этого текста Натальи, то у нее как раз тот случай, когда невозможно найти ни одну из тех классических причин, которыми у нас любят все объяснять. Там, например, стресс, как называют, не знаю, мне кажется, это просто то, за что ухватываются всегда, им объясняют примерно все, что они могут объяснить, все неудачи в жизни человека, это то, что у него было много стресса. Но у Натальи, как ты мог понять по тексту, у нее довольно хорошая была жизнь, она сама говорит, она считала себя счастливым человеком, потому что ей повезло с мужем, ей повезло с работой, она любила работу, она, у нее отличные дети, у нее хорошая семья, ну то есть у нее все было спокойно и нормально.
Хорошо, а есть ли какая-то в целом вообще статистика по заболеванию? Насколько оно распространено, может быть?
Что касается статистики, у меня ее нет, потому что с ней в целом проблемы. Ее, по-моему, официально не существует, но такое широко распространенное, опять же, в силу того, что заболевания относительно не так давно стали диагностировать, только в прошлом веке, в 30-е годы. Были проблемы долго с диагностикой, сейчас стало лучше, и в связи с этим как раз стало заболеваний, случаев выявления этого заболевания больше. Но я запросила статистику фонда «Живи сейчас». Это фонд, который официально занимается, это самый большой фонд, который официально занимается проблемой БАС. Давай послушаем Наталью Луговую, директора этого фонда.
Смотрите, статистики как таковой в России нет, потому что нет официального регистра. И мы можем ориентироваться только на эпидемиологические исследования, которые мы проводили у себя в Южном округе Москвы, и они подтвердили, что они совпадают с эпидемиологическими исследованиями зарубежных коллег. То есть распространенность БАС по всему миру, по всей планете абсолютно одинаковая. Это, соответственно, 1-2 человека на 100 тысяч населения. Вопрос не в том, что их стало больше, они есть. Вопрос в том, что сейчас у нас очень большой приток пациентов в фонд, потому что фонд стал известнее, и пациентам стало понятно, ну, то есть если они находят фонд, они в него идут, потому что это единственное место, где они могут получить ответы на вопросы. Если врач знает о существовании фонда, и у него появляется такой пациент, он может направить в фонд, потому что, опять же, врачи худо-бедно диагностируют пациентов, но что с ними делать дальше, они не понимают. Именно поэтому мы так активно развиваем образовательные проекты по образованию врачей. Но по нашим вот, ощущениям работы, наблюдениям, правильнее сказать, мы понимаем, что пока в России все-таки большая часть пациентов с БАС умирает, не зная своего диагноза или с ошибочно поставленным диагнозом. Диагностика действительно очень сложная, и нету какого-то простого анализа. Да, там сдал кровь из вены или, я не знаю, какой-то генетический анализ, и сразу понял, что БАС. Это БАС является диагнозом-исключением, и на первых этапах нужно исключить очень большой список других неврологических заболеваний, гораздо более часто возникающих там. Его часто путают с инсультом, межпозвоночная грыжа, там, защемление нерва, какие-нибудь рассеянный склероз, энцефалит. И от этого людей начинают лечить. Для того, чтобы понять, что это не тот диагноз, требуется время наблюдения. Поэтому в среднем, даже в достаточно продвинутых странах, диагностика этого заболевания занимает от 7 до 12 месяцев.
Скажи тогда, а что вообще можно делать людям, у которых диагностировали БАС? Какие-то есть, может быть, рекомендации или как-то, может быть, не остановить, но замедлить ход развития заболевания?
Пролонгировать жизнь этого человека можно там при помощи каких-то лекарств, но, как мне рассказала семья Натальи, почему-то в России проблемы с этими лекарствами, они вообще, по-моему, официально у нас не признаны, поэтому их приходится выписывать из Америки. И вот хорошо, что сын Натальи может это позволить, и он их там покупает. Лекарства довольно дорогие, там, по-моему, чуть ли не 20 тысяч упаковка стоит, которую там на месяц хватает. Но это лекарство в теории поможет дольше прожить с этим диагнозом. Ну и потом, например, всякие рекомендации появляются, когда болезнь прогрессирует, там, давать только мягкую пищу, ее пропускать через блендер, потому что, ну, возникает проблема с глотанием, и человек может поперхнуться. Приходится использовать иногда всякие зонды, специальное оборудование для еды или инвазивную вентиляцию легких, когда уже постепенно органы дыхания отказывают. Вот, это, наверное, все, что можно сделать, пытаться сделать жизнь человека просто более комфортной.
Давай тогда еще поговорим про Наталью. Скажи, как вообще менялось ее отношение к заболеванию со временем? Может быть, она рассказывала или ее родственники про стадии принятия горя, через которое она прошла, и вообще в чем это проявлялось?
Ну, что касается стадии принятия, мне кажется, они у всех людей одинаковые по природе своей, и Наталья тоже через них, естественно, проходила, и отрицание, там, страх, торг. Торг вот был в моменте, когда у нее подозревали то ли рассеянный склероз, или боковой амиотрофический склероз, и представляешь, насколько мы все боимся рассеянного склероза, ей тогда казалось, что ей должно повезти у нее оказаться этот диагноз, потому что он лучше, чем боковой амиотрофический склероз. Что касается состояния ее сейчас, ну, как бы, да, и тут, мне кажется, две крайности больной может занять в итоге, когда он принимает диагноз. Это либо обозлиться, совершенно справедливо, мне кажется, если честно, на этот мир, и ненавидеть его и жить, ну, доживать свои дни просто в этой злобе, либо другую крайность, что нет, ты будешь... Ну, ты принимаешь, и ты не теряешь как будто хотя бы какой-то видимый оптимизм. И Наталья заняла вот эту сторону. Она с виду очень улыбчивая, очень вежливая, очень добрая. То есть обозленности в ней нет совершенно. Она пытается философски трактовать то, что с ней произошло, в том плане, что, ну, надо принимать жизнь такой, мир хаотичен, и в нем может быть хороший и плохой, иначе было бы скучно, если бы жизнь была предсказуемой. И это, конечно, очень сильно, что она смогла найти этому такое оправдание и не терять любовь к миру, находить смыслы. Мне кажется, да, вот ее спасение в том, что она стала находить смыслы в том, чтобы быть со своей семьей как можно дольше, потому что ее семья — это ее счастье. И тут, правда, многие там здоровые люди могут позавидовать ей, потому что очень редко встречаешь такие сплоченные хорошие семьи. Вот, ну и работа, да. Потому что Наталья смогла не только продолжить зарабатывать сама на себя, она еще и сменила специализацию, то есть выучилась на копирайтера, уже имея диагноз. Хотя до этого была учителем совершенно гуманитарного предмета, она была учителем математики. Это тоже впечатляет. Мне кажется, Наталья сейчас в итоге держится бодро, на вид однозначно. Но при этом я понимаю, что внутри она все равно постоянно на фоне есть эта боль, с которой она будет теперь есть всегда. Это видно, потому что периодически, пока я находилась там в комнате с ней, общалась с ее мужем и семьей, я видела, что у нее текут слезы. И в целом это там одна из причин ее иногда ссор с семьей, потому что ее это плаксивость, ее можно совершенно понять. Вот, то есть, да, она с виду там улыбается, все принимает, находит там философское объяснение, и все равно у нее периодически текут слезы, потому что, ну, это невероятно тяжело.
Хорошо, давай поговорим немножко еще про тебя и твои ощущения, и эмоции, которые ты испытала во время написания текста и общения с Натальей. Были ли какие-то вообще трудности, с которыми ты столкнулась при работе над этим материалом?
Ну, на самом деле, были трудности, во-первых, конечно, в том, что это просто страшно с этой темой работать, потому что, мне кажется, это одна из худших болезней, что существует. Просто когда твое сознание живо бодро и так далее, но у тебя происходит инвалидизация тела, и причем ты инвалид там не только по руке или ноге, а у тебя постепенно все органы начинают отказывать, то есть ты инвалид по всем, всем системам. Ну и да, я недовольна, наверное, тем моментом, что какие-то вещи просто не смогла все-таки обсудить или дожать. Но тут, наверное, во мне человеческое победила журналистка, потому что, ну, я понимала, что как профессионал я должна задать вопросы, которые могут возникнуть у обывателя. Ну, и там понятно, что элементарно, как с бытовыми вопросами справляется Наталья, это я все расспросила, или там, как с деньгами, не знаю, как она там себя обеспечивает, но тут не особо что-то интересно, чтобы в этом копаться, если честно. Ну, об этом там есть, естественно. Вот, честно, есть одна сфера, которую я не смогла обсудить, это она просто до сих пор как будто табуированная у нас в обществе, но вообще-то в последнее время стало хотя бы иногда всплывать СМИ. Это люди с инвалидностью и сексуальная жизнь. И поскольку Наталья как раз, она не одна, у нее есть семья, все у нее там хорошо, с любящим мужем, логично, я думаю, что было бы спросить про эту сферу, но я не смогла. Но я потом прочитала на сайте фонда «Живи сейчас», что там прям есть пункт о том, как сексуальная жизнь, что на эту сферу, по идее, БАС в прямом смысле не влияет. Он влияет в том плане, что, ну, человек себя плохо чувствует, но он не чувствует себя здоровым, а, соответственно, о какой сексуальной жизни, о ком либидо можно говорить, когда ты себя так чувствуешь. Вот. И другой момент, что у меня не получилось разговора по душам с ее мужем, потому что я представляю в голове, что я приеду, и у меня с ним будет отдельное полноценное интервью. И у меня получился гораздо более открытый разговор с Натальей, потому что, ну, я даже могу понять, чем с ним. Потому что, ну, она за себя может отвечать все что угодно, а он как бы переживает, что он за нее скажет что-то не то. По этой причине, когда я к ним приехала и надеялась с ним отойти где-то там на кухне поговорить отдельно, он сказал: нет, мы будем в комнате при всех, и мы сидели, разговаривали при всех. Естественно, когда там все невестки, сыновья, все слушают, то разговоры были, ну, такие довольно поверхностные. И не получалось уйти вглубь. Ну и мне, наверное, какой-то дерзости не хватило. Ну, к счастью, в этой истории это и не настолько важно, потому что все-таки основной герой Наталья, и с Натальей в целом разговор получился подробным и откровенным, насколько это возможно. И я надеюсь, что я ее не ранила. Судя по фидбэку, я ее не ранила. Это удача этого текста.
Скажи, как эта история и работа над этим материалом, может быть, изменила тебя, не знаю, через какие эмоции? У тебя был страх вначале, ты говоришь. Сейчас, может быть, что-то изменилось. Как ты сейчас относишься к этому заболеванию, к истории Натальи? Что изменилось в тебе и в твоем отношении к этой истории?
Мне кажется, мало что изменилось. Можно сказать только, что я стала больше знать. Knowledge is power. Знание — сила. То есть минимум, когда ты больше понимаешь, что бывает в этом мире, как это работает, куда обращаться, то тебе становится чуть-чуть спокойнее, как будто ты заранее проработал какой-то негативный сценарий. Возможно, этим я занималась, когда обращалась к этой теме, потому что на самом деле у меня присутствует на фоне страх перед вот такими заболеваниями, типа аутоиммунных, которые возникают ни из-за чего, непонятно, просто ты вот в одно утро просыпаешься, вчера с тобой все было супер, а сегодня твой организм начинает почему-то давать сбой, и ты не можешь это остановить, это навсегда. Вот. Я даже, на самом деле, обсуждала это, прорабатывала с психологом, потому что у меня в тот момент повысилась тревожность, когда я работала над этим текстом, но, независимо от этого, там были другие обстоятельства. Вот. И психолог мне, наверное, сказал, объяснила нормальную, правильную вещь, что, ну, типа, то, что мир хаотичен, и что в нем происходит что-то хорошее и плохое, это как бы есть всегда, это надо принять данность. И то, что ты сейчас там прочитала, об этом узнала, это не значит, что этого стало больше. Ну, то есть вероятность возникновения этого больше, надо об этом всегда помнить просто, что у тебя по-прежнему идет твоя жизнь своим чередом. Да, в любую секунду это может случиться, но как бы это то, ну, наверное, это цена того, что мы живем. Это надо просто принять, и вот какое-то философское объяснение заранее. Да, наверное, у меня появилось для себя заранее какое-то философское объяснение вот таких страшных вещей. И мне от этого теперь проще, как будто. Но не сильно.
Скажи тогда, наверное, последний, я думаю, же вопрос. Можно ли как-то помочь конкретно Наталье и в целом людям с БАС или, может быть, как-то помочь в исследовании этой проблемы финансово, либо как-то еще?
Помочь можно, обратившись в фонд «Живи сейчас», о котором мы уже говорили, и я о нем писала. Это единственный, по-моему, крупный официальный, по крайней мере, фонд, который занимается этой проблемой, в отличие там, от других благотворительных фондов, потому что там старики, кошечки, собачки — это все-таки, к счастью, более часто встречаемые фонды, и там часто ты можешь обратиться, увидеть объявление о помощи, все такое, а с БАСом нет, нигде не натолкнешь случайно, поэтому целенаправленно надо идти на этот сайт или звонить им и спрашивать, как ты можешь помочь. Про исследование — хороший вопрос, я не знаю, как могут обычные люди помочь тут в исследовании, но, конечно, тут бы нужна помощь государства и на каком-то большом уровне, потому что, так понимаю, в этом очень большая беда, что исследование проходит очень медленно. Если исследование проходит медленно, то открытие происходит очень медленно, поэтому здесь нет никакого прогресса. И там, не знаю, чтобы изобрести там какой-то метод или лекарство, просто уходит десятки лет, в том числе именно потому, что это еще редкая штука, мало кто ей занимается. Вот. Но это не коронавирус, знаешь, когда за год все заболели, все испугались и сразу просто изучили вот это, запустили 10 вакцин во всем мире. Вот, блин, если бы БАС... Ну, слава богу, что это не так, но если бы БАС, конечно, угрожал такому количеству людей, то совершенно другие бы темпы были изучения. Вот. Но, тем не менее, хорошо, что об этом сейчас говорят, и в том числе, наверное, в этом смысл была моя история. Об этом должны говорить, эту проблему должны изучать, с ней должны работать, и не на местечковом, а на более глобальном уровне. Ну, это, вот, кстати, я сейчас пока говорила, вспомнила то, что недавно же, буквально через неделю после моего текста, появилась новость о том, что экс-глава аппарата правительства Сергей Приходько, он скончался от БАС. И все-таки все чаще начинаешь видеть такие заголовки, такие новости, и я думаю, это тоже как-то влияет на то, что на проблему обратят внимание, то, что ее будут учить. А, ну, Ice Basket Challenge, если ты помнишь такой челлендж. Вот я помню, что для меня он прошел как какой-то фан, но я даже не вникала тогда в суть. А тут с удивлением сейчас изучаю эту проблему, узнала, что он был посвящен именно тому, чтобы привлечь внимание к этому заболеванию. Чтобы о нем просто заговорили, люди запомнили хотя бы его название. Вот, такие инициативы нужны, и такие истории нужны.
Хорошо, спасибо. Спасибо, что слушали нас. Это был подкаст The Village Исходник, где мы обсуждаем наши самые интересные и сложные тексты. Вы слушали экспериментальный выпуск подкаста про Наталью и ее заболевание БАС. Слушайте нас везде, где удобно.